была такая история про великого мастера Шантидеву, который написал у нас известный труд «Бодхисаттва Чария Аватара. Вступление на путь Бодхисаттвы», когда сам Шантидева, когда он еще жил в монастыре Наланда, он не отличался особой ученостью, и усердностью он тоже не отличался. И тогда, значит, монахи, которые жили в монастыре, над ним уже начали издеваться и назвали его Бусуку. А Бусуку переводили в сокращение... Заходи, заходи. Бусуку сокращенно, это аббревиатура такая. В общем, тот, кто ест, спит и ходит в туалет. Там Бусуку. Соответственно, Бу – это там есть, Су – это спать, а Ку – это испражняться. В таком издевательском смысле его назвали Бусуку. Вот. Потому что складывалось такое впечатление или ощущение, что Шантидева только и делал, что вот ел, спал и ходил в туалет. На занятия он не ходил. Днем, когда все занимались и потом медитировали, он спал. Вот. И в один определенный момент, поскольку монастырь был очень известным, центральным в Индии, ну, монахи уже там некоторые, поскольку все очень прилежно там учились, некоторые монахи потеряли терпение, что такое вот в наших рядах завелся такой вот бездельник. И когда настало время там какой-то очередной экзаменации монахов, то, значит, они приготовили очень высокий трон, причем настолько высокий, что, ну, человеку сложно было бы на него залезть, там, не упав, или там, видимо, там нужно было подтянуться еще каким-то образом. Ну, в общем, очень высокий. И поскольку Шантидева все время опаздывал на занятия, они уже все собрались и приготовили этот трон для него, причем на троне разложили всякие регалии, атрибуты великого учителя, только такие, которые они самому верховному мастеру Наланды там кладут. Вот. И когда он появился, они ему говорят: ну вот, типа, тут у нас экзаменация, так что вот мы все просим тебя, чтобы ты вот сейчас вот забрался на этот трон и нам дал учение. Они думали, что таким образом Шантидева, значит, опозорится, потому что, во-первых, ему будет сложно залезть на этот трон, ему там, знаете, там ногу придется закидывать там или еще что-нибудь, чтобы туда забраться. Вот. А потом еще и ничего и сказать не сможет, когда туда залезет. На что Шантидева ответил следующим действием, он взял, просто взлетел. Воспарил и оказался на этом троне и говорит: ну что, вы хотите услышать что-нибудь из того, что вы уже слышали, или что-нибудь новенькое? Но они такие уже пораженные, говорят: ну, что-нибудь новенькое тогда уже. И он им, значит, на протяжении там нескольких часов выдал один вздох, версию, которую учение, которое впоследствии назвали вступлением на путь Бодхисаттвы, Бодхисаттва Чария Аватара, которое действительно было очень много нового и которое определило вообще дальнейшее развитие буддизма Махаяны. И это произведение наиболее цитируемое и наиболее изучаемое в Тибете, в тибетском буддизме по сей день. Вот такая вот была история. Это я почему-то вспомнил про высокий трон, про множество подушек. Санге чо дан соки чо нам лай джен чо барду дани кяпсу чи даги чин со джи пи со нам ки дола пенчер санге дупар шок. Санге чо дан соки чо нам лай джен чо барду дани кяпсу чи даги чин со джи пи со нам ки дола пенчер санге дупар шок. Санге чодан соки чонамла дженчо бардо дани кепсучи даги чинсо джипе сонам кендола пенче санге дупарчо Сащим почучущим метод там ира блинчини дей гемпади Санге шинду мигте пуа и доку нам да шинду чопар шоп И там ратна мандала камня ята ями самче нам ке сампадан Лои джета джитава чечун тумун текпай Чуки корло корду сол Позвольте вам представить Лену. Приехала специально из Нижнего Новгорода на лекцию, чем меня поразило до глубины души. Просто здравствуйте. Нередко встретишь такую преданность учению. В хорошем смысле. Кстати, я насколько знаю, там сейчас у нас по Посаде происходит семинар Намкхаджи Меримпачи. Да? Угу. Никто его еще не видел? Или кто-нибудь уже видел? Никто не видел.
Мои друзья видели, сказали очень сильно.
Ну, если будет возможность, там, по-моему, еще будет неделю, наверное, целую, съездите в Пал-Пасад. Да, посмотрите, там посвящение дают. Здравствуйте. Я с ним пересекался как-то в Непале, но это было на какой-то церемонии для посвящения очень давно. А так я знаю, видел монастырь неоднократно. Там не так давно они его закончили. Хороший монастырь построили рядом с Катманду. А вы в ней, Наташа?
Да.
Намкхаджи Меримпачи.
На сайте видел объявление Рабджан там, который нагисерный.
Ну да, это он и есть.
Вот, да,
ну обычно его все Намкхаджи Мери называют.
В прошлом году он приезжал.
И в прошлом году он приезжал, да. Я, кстати, тоже, наверное, кто-нибудь знает. Может быть, я и слышал, 17-й Кармапа тут, по-моему, совершил первую поездку за границу и на данный момент находится сейчас в Соединенных Штатах Америки. Я говорю про Кармапу Ургена Тенедорджи, чтобы было понятно окончательно. Вот, и достаточно знаменательное событие в том плане, что долго ему не разрешали выезжать за границу Индии вообще, что там документов даже не было. И ситуация продолжалась, по-моему, лет 8, наверное, это. Вот, и то, что сейчас это сдвинулось с места, говорит о том, что Кармапа, видимо, скоро приедет в Европу. Вот, и у нас тоже есть определенные шансы на то, чтобы его сюда пригласить. Вот, так что даст Всевышний Господи Шакьямуни, Кармапа к нам тоже попадет. Для этого очень важно будет пригласить Мингюра Ринпоче в декабре. В общем-то, у нас уже все соглашения достигнуты по этому поводу. Если мы пригласим Мингюра Ринпоче, то потом уже попросим Мингюр Ринпоче, чтобы он нам это все обеспечил, поскольку он там сейчас в тесной связке с Кармапой работает и общается. И Кармапа у него часто останавливается в монастыре. Мы уже на эту тему думали, молились, писали. Ну вот ждали, когда Кармапу выпустят за границу. И если Кармапа приедет, это будет очень знаменательное событие для России. Вначале я хотел буквально пару слов сказать еще о практике повседневной жизни. Сталкиваясь постоянно с нашими буддистами, я вижу, что люди стремятся к тому, чтобы заниматься выполнением чисто какой-то внешней стороны тех методов, которые даются в тибетском буддизме. Что значит внешней стороны? Вот приезжает какой-то лама большой, да? Объявляется посвящение. Все идут на посвящение, посвящение получают. Потом они получают садхану, текст какой-то, и начинают эту садхану делать. А для них это, конечно, все правильно, и так оно и должно быть. Но вот что-то неправильно с отношением и с подходом к этой садхане и к выполняемым действиям. Потому что люди как-то оказываются, скорее, что ли, в сфере тибетской культуры, нежели в сфере того смысла, который в этой садхане заложен. То есть для них становятся очень важными детали прочтения, мелодии, может быть, даже где-то визуализации. Это все правильно. Но суть или смысл за этим может теряться. То есть фактически садхана – это всегда формат для медитации. Я же сталкиваюсь с тем, что когда люди занимаются практикой садханы, они занимаются выполнением формата, а не содержания. Понимаете, вот это ключевое послание, которое я хотел донести. Для них становится важным все. Все, что вокруг смысла и сути, а вот суть они почему-то игнорируют или упускают. Это происходит по нескольким причинам. Наверное, первая причина все-таки та, что люди, может быть, не способны или еще не готовы уловить суть, которая заложена в самой садхане, в практике. Либо просто они как-то выпускают это из внимания, что, собственно говоря, то же самое. Получается, они тоже к этому не готовы. Для тех, кому слово садхана не знакомо, я буквально пару слов скажу. Это переводится как метод достижения и представляет собой текст тантры, который... Извините. Метод достижения. Это текст, который основан на какой-нибудь тантре, в котором, как правило, имеется строгая структура, начиная там с прибежища, бодхичитты, предварительных действий. Потом мы переходим к основной части, где визуализируем какое-то божество, себя в виде какого-то божества, потом представляем себе в сердце какой-то слог, вокруг него вертится мантра, и потом мы эту мантру начитываем. Ну, большинство из вас это уже знают. В конце практики, когда мы это все начитали, мы, по идее, должны объединить свой ум с умом божества и заняться медитацией. Если посмотреть на то, как сложены тексты садханы, то с точки зрения общей тантры, общей тибетской йоги, то получается такое впечатление, что вначале мы занимаемся чем-то, не имеющим отношения к медитации. У определенной группы лиц может сложиться такое впечатление, скажем, да? А потом в конце самой садханы у нас есть так называемая стадия завершения, где мы должны заниматься медитацией непосредственно. И тогда, когда все, значит, у нас уже растворилось, все божества исчезли, мантру мы прекратили читать, мы сидим и медитируем. Как правило, у человека на практику садханы, у современного человека, времени не так много. И тут у нас постоянно возникают вопросы, связанные с тем, могу ли я там делать две практики в день или одну практику. У меня времени нет на то, чтобы делать две практики или три практики. И отсюда вывод, что у людей-то времени не так много на выполнение садхан. То есть, когда они уже начитают мантру, сделают всю визуализацию, им кажется, что они сделали самое главное. И вот тут осталось уже буквально времени 2 минуты для того, чтобы там выходить или собираться. Вот. И сейчас я эти 2 минуты отмедитирую и потом побегу. Вот. Ну, как правило, человек там посидит вот с такими там глазами. Вот. Потом встает и убегает. Вопрос к залу. Чем он занимался на протяжении всей садханы? Допустим, последние 2 минуты он помедитировал. А чем он занимался на протяжении всей садханы?
Это у него надо и спросить.
Давайте мы у вас спросим. Да. Чем вы занимаетесь на протяжении всей садханы?
Визуализирую.
А медитацией при этом не занимаетесь?
Ну, а как можно одновременно? Нереально?
Вот. Вот, собственно говоря, я о чем и хотел сказать.
Двоечка.
А я и не с кем разговаривать. Ну, может, он пытается войти в это состояние, потихонечку там разгоняется и...
И выпадает.
А пытается ли? Может, уже давно и не пытается?
Пытается?
Пытается еще, да? Ну хорошо, что еще пытается. Понимаете, без медитации все это теряет как минимум половину своего смысла. Пожалуйста, поймите, что когда мы занимаемся практикой садханы, то есть практикой тибетского буддизма, другими словами, да, мы сюда вроде за этим собрались, то у нас есть, ну, две принципиальные схемы работы со своим умом. У нас есть схема работы по принципу медитации, да, где мы просто погружаем свой ум в более-менее такое спокойное медитативное состояние и пытаемся это состояние в уме поддерживать. Как мы это поддерживать, мы сейчас еще попозже поговорим. То есть, по большому счету, ум успокаиваем. А есть у нас схема работы по принципу очищения своих тараканов, привычных тенденций, так называемых, привычек своего ума и осуществляется это посредством выполнения разных визуализаций и разных ритуальных действий. Если помните, я на какой-то там лекции, видимо, еще осенью, подробно разбирал смысл каждого ритуального действия во время садханы. То есть, например, когда мы приглашаем божество, произносим строки «пожалуйста, приди сюда, усядься на этот трон», там, потом делаем ему подношение, визуализируем разные красивые вкусные штучки, потом восхваление, восхваляем. Это мы все отрабатываем свои собственные стереотипы и привычные штампы, шаблоны, которые у нас заложены в нашем восприятии и которые регулируют, что ли, или формируют нашу жизнь, наше восприятие. Потому что все наше восприятие, все наше видение мира – не что иное, как сотканный из этих привычных стереотипов, шаблонов, архетипов и штампов некий такой гобелен, который мы вот сами себе соткали, и мы его и видим. То есть, если все эти штампы, шаблоны, стереотипы разобрать, то, собственно говоря, там ничего и не останется. Поэтому, когда мы выполняем такие ритуальные действия, неважно, при помощи там мудр там разных вот таких красивых, или там что-то мы там себе визуализируем в уме, мы так или иначе отрабатываем вот эти вот штампы, шаблоны. Помните, что я объяснял, каким образом мы это отрабатываем? Каким, Жень?
Ну, то есть мы повторяем похожие действия, но только не в реально сложившейся ситуации, а с визуализируемыми объектами, которые, к тому же, еще представляют собой просветленных существ.
Замечательно. Отличник. Да, мы берем все те же самые действия, которые формируют наше восприятие как стереотипы, шаблоны, штампы, и осуществляем их на примере просветленных существ, проигрываем их в создаваемом своим же умом таком кино про просветленных существ. То есть, к примеру, вот если есть такие действия, как, например, общение с друзьями, да? Когда мы друзей приглашаем в гости, там сами ходим к ним в гости, когда они к нам приходят в гости, мы им там что-то ставим на стол. Потом, если этот гость важный, то мы ему еще песенку споем, какой он важный и хороший, и красивый. А потом мы что-то от него попросим, после того, как песенку спели и попочивали. Друзья же нам тоже, в общем, не просто так нужны, как правило, для того, чтобы они нам в чем-то помогали. Вот. Мы все эти действия переносим на... Это просто было несколько фрагментов, да, наших стереотипов или штампов. Мы их переносим на кино про просветленных существ и все это имитируем в процессе общения с просветленными существами. То есть мы представляем там какое-то божество, Ваджракилая, к примеру, там, мы просим его прийти сюда, в это место, мы ему там выставляем что-то на стол, потом мы ему рассказываем, какой он красивый, хороший, просветленный. Потом мы таким же образом просим его даровать нам просветление, освобождение, ситхи, все, что, в общем-то, он может даровать самого ценного. Таким образом мы проигрываем и вытесняем все эти наши стереотипы, штампы, привычные тенденции из нашего ума. Вот для чего мы занимаемся визуализацией и всяческими этими ритуальными штучками. Когда мы выполняем садхану, практику в тибетском буддизме, мы должны одновременно комбинировать пребывание в медитативном состоянии, медитацию, с этими ритуальными действиями и визуализацией. Считается, что посредством одних действий визуализации и посредством одних ритуальных действий мы ум очистить не сможем. Хотя, как бы вот вроде кажется, что все наше восприятие соткано из таких вот разных штампов и стереотипов и привычек. И казалось бы, если мы отработаем и устраним, и очистим каждую из них, то в результате у нас должен остаться чистый лист, да? Который, наверное, и есть чистое, незамутненное сознание без оценок. Тем не менее, в реальности такого, наверное, достичь невозможно. Иначе бы все, наверное, индусы тоже, индуисты, я имею в виду, тоже бы давно стали просветленными, потому что они-то как раз вполне себе всеми этими вещами занимаются. То есть они постоянно занимаются ритуальными действиями, они визуализируют божеств, они делают им подношения, восхваления. То есть они тоже отрабатывают, получается, эти свои привычные тенденции. Может быть, они с другим намерением это делают, но все равно. Поэтому мы совмещаем это с медитацией. И получается, что эти ритуальные действия, будь то они визуализируемые или на самом деле осуществляемые, являются вспомогательными условиями для очищения нашего ума. Те же наши практикующие, которые занимаются вот практикой таким образом, как было описано только что, получается, теряют как минимум половину эффективности, если они в процессе практики не занимаются медитацией. То есть они что-то там повизуализировали, порецитировали, потом пару минут в лучшем случае помедитировали и побежали дальше заниматься своими делами.
Разве визуализация не является медитацией? Шамадха? Или нет? Почему такое четкое разделение на визуализацию и медитацию?
Является.
То есть просто идет разделение на шамадху и випассану в том смысле, что если человек уделяет больше внимания шамадхе, то это неправильно. То есть должно быть какое-то расслабление, нет. Или я запутался?
Вы правильный вопрос задали. Я на самом деле скорее говорю об отношении человека к самой практике. То есть, когда человек усердно занимается визуализацией и подолгу выдерживает эти картинки в своем сознании, это и есть медитация. Там и совмещается и шамадха, и випассана. Если человек относится к этому как к какому-то дежурному действию, которое нужно выполнить побыстрее для того, чтобы перейти к рецитации, вот что я имею в виду. И он быстро вот эти все там представил, все эти картинки в уме, и потом дальше сидит, рецитирует. Вот в этом-то как раз и проблема. Потому что у него получается не шамадхи, не випассаны, а просто что-то там такое вот быстренько с закрытыми глазами и побежал дальше.
А вот в процентном соотношении как это должно быть? имею в виду стадия зарождения и стадия завершения. Наверное, тогда правильно. 50 на 50, 75 на 25, 25 на 75.
Вначале, согласно общим тантрам, стадии развития, то есть визуализации, должно уделяться больше времени. Ну, к примеру, скажем так, 75%, да? А 25% должно уделяться на медитацию випассаны, в конце концов. На стадию завершения, на пребывание в состоянии ума без знаков. Потом, когда человек наработал какую-то стабильность визуализации, это время должно сокращаться и, соответственно, должно больше времени уделяться стадии завершения. В конце концов, когда человек достиг там какой-то серьезной стабильности в стадии развития визуализации, для него эта стадия уже может сводиться к минимуму, и он большинство своего времени в практике должен уделять медитации. Понятно? Я что еще хотел сказать? Отношения – это, конечно, самое важное и определяющее успеха качества практики. Мы также не должны игнорировать свою повседневную жизнь и отделять ее от практики. Если помните, там на какой-то лекции, тоже там, видимо, осенью или в январе, я рассказывал о том, как можно инкорпорировать различные методы медитации в свою повседневную жизнь для того, чтобы вся наша жизнь стала практикой. Был кто-нибудь на этой лекции? Нет? Ну, может быть, кто-нибудь и был. Я еще вернусь к этой теме. То есть, если мы занимаемся практикой садханы, то, вкратце говоря, мы начинаем день с этой практики, выполняем ее, когда встаем утром.
Это было не здесь.
А где это было?
На Сарёвской.
Да?
Киев.
Киев? На Савёловской. Савёловской больше нет.
Ну, так не говори.
Хорошо. Мне кажется, я здесь говорил. Так вот, мы в Киеве, я тоже говорил, кстати. Мы делаем эту практику утром, потом, когда нам нужно идти по своим делам, на работу, на учебу, на танцы, шманцы или прочее, мы продолжаем поддерживать то состояние медитации и то чистое восприятие, которое было основным моментом или ключевым пунктом нашей практики. Что это значит? Мы продолжаем, когда мы вышли из дома, воспринимать всех существ как божеств, себя как это божество, все звуки как мантры и воспринимать свои мысли как проявление изначальной мудрости. И время от времени, когда нам позволяет ситуация, мы можем начитывать мантры. А когда у нас какая-то расслабленная обстановка или ситуация появляется, мы можем находиться в медитации. Ну, например, если мы едем в транспорте или в пробке стоим. Помимо этого, есть у нас еще жизненные ситуации, в которых мы можем и должны заниматься практикой неформальным образом. Что это значит? Каждую жизненную ситуацию можно воспринимать как практику. Вы, наверное, это высказывание слышали неоднократно и в разных контекстах, и, может быть, даже пытались каким-то образом это учитывать. Слышали? Учитывали? Каждая жизненная ситуация, ну, как правило, я говорю о взаимодействиях с разными людьми, несет в себе огромный потенциал для работы со своим умом. Каждый день у нас при общении со своими близкими, родными, знакомыми, коллегами на работе возникают приятные, неприятные, нейтральные ситуации. В каждой ситуации у нас имеется возможность чему-то поучиться. Главное, нужно подходить ко всем этим ситуациям уже с такой мотивацией, что мы можем чему-то поучиться. Иногда, конечно, бывают ситуации абсолютно нейтральные. Казалось бы, ну чему еще можно поучиться в такой ситуации, да? Ну, просто когда мы там сидим и едем в автобусе, к примеру, да? Или в машине с другой стороны. Но даже в этой ситуации всегда может появиться какой-то момент, где мы можем что-то отработать, что-то заметить. Мы должны подходить к жизни с таким отношением, как будто это практика. Это практика, которая дает нам возможность развить свои лучшие качества, развить свои духовные качества. И если мы с таким отношением будем подходить к жизни, то даже когда мы едем в общественном транспорте или машине, у нас мы сможем видеть эти ситуации и практиковать в них. Мы сможем замечать там этих бабушек, которые стоят перед нами, а мы сидим, и уступать им место. И так далее.
Ну вот помимо действий, вот таких вот непосредственных, я хотел спросить насчет визуализации. Каким образом лучше это делать? То есть осуществлять стадию зарождения или уже непосредственно завершения? Потому что после, допустим, утренней медитации, как вы говорите, эти ощущения все равно сотрутся буквально там через какое-то время. И нужно задействовать здесь интеллект свой, то есть воспоминания, вспоминать вот эти состояния или пытаться зарождать это заново?
Какая разница?
Большая.
А вы можете как-то вот более подробно объяснить, что вы имеете в виду?
Ну вот, допустим, я отмедитировал,
да, на примере.
Получил какие-то там переживания, ну там что-то, да, в стадии там, там теоретически. Потом через какое-то время, вы говорите, нужно поддерживать это состояние. Через какое-то время это естественное состояние, так как я практикующий начинающий, да, оно быстро улетучивается. То есть буквально там часа через 2-3, к примеру, вспомнив о том, что нужно практиковать, что я должен вспоминать? Это состояние, которое я получил в процессе, или же начинать опять зарождать и каким-то образом пытаться, то есть задействовать интеллект, то есть вспоминать это, концентрироваться на памяти или.
Хорошо, я объясню, как это должно быть, по идее. Значит, если мы занимаемся практикой ваджраяны, если мы выполняем садхану какую-то с визуализацией, с стадиями зарождения и завершения, то у нас есть два выбора, как относиться к действиям повседневной жизни. Первый вариант. Когда мы общаемся с людьми, мы представляем их в виде божеств, себя в виде божества, все звуки воспринимаем в виде мантр и все мысли в виде проявление изначальной мудрости. Таким образом, мы прикладываем определенные усилия на то, чтобы поддерживать то, что называется чистым видением. Понятно?
Это понятно. Это же механическое действие какое-то будет.
Механическое. Тем не менее, оно работает и оно помогает.
То есть, ну вот именно про это я и спрашивал. То есть,
не второй вариант, более продвинутый. Мы берем стадию завершения, вспоминаем то состояние, которое мы испытывали, состояние ума во время стадии завершения, если оно было ненадуманным. Потому что если оно надуманное, то у нас будут проблемы с тем, чтобы его перенести на нашу повседневную реальность. Потому что нам придется его заново надумать, оно будет убегать, а мы его будем хватать, оно будет опять убегать. В общем, речь идет о том, что чтобы поддерживать так называемое естественное состояние, то бишь природу нашего ума. Уже избитое слово, все о нем говорят, только не знают, что это такое. А может, и знают, только тщательно скрывают. То есть, если человек имеет такое переживание, то ему на самом деле будет достаточно легко это состояние вспомнить, потому что его не нужно надумывать. Тут нужно скорее расслабиться, чем что-то конструировать и напрягаться. И находится в этом состоянии. Два варианта. Другие варианты мне неизвестны.
Вот именно это я имел в виду.
Угу. Значит, ну вот то, что я перед этим говорил, мне почему-то вот показалось сегодня тоже очень важным, чтобы донести как-то о вас то, что каждая жизненная ситуация действительно кроет в себе большой потенциал для настоящей духовной практики. Каждого человека, в каждом человеке можно увидеть учителя. Вы тоже про это все слышали. Практика Ваджраяна идет дальше. Мы представляем каждого человека божеством. То есть мы можем представить вот таким вот страшным и ужасным. Можем представить вот таким вот уже более симпатичным. Можем вот в виде тары уже вообще. Все красиво у нее и на месте. И наслаждаться уже общением с чистыми существами, с просветленными существами. Что же нам выбрать? Представлять людей такими, такими или такими, или видеть в них учителей и пытаться услышать то, что они нам говорят. Это вопрос, на который я сам бы хотел услышать ответ. Потому что фактически можно представлять всех людей вот такими, 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 у себя там на макушке головы, в сердечной чакре и так далее. А потом, когда придешь домой, и тебя там попросят что-то сделать, ты человека-то не слышишь, собственно говоря. Это в лучшем случае. В худшем случае, да иди ты, типа там, со своими просьбами. И это достаточно распространенный вид поведения у наших практикующих. Смешного здесь, конечно, мало, но так вот оно и есть. Поэтому... Что делать? Вопрос еще на шестом. Я думаю, что нужно быть каким-то человеком с более объемным, расширенным кругозором, с более широким кругозором и пытаться практиковать и то, и другое. То есть... Во-первых, нам нужно быть адекватными. То есть в этом сомнений нет никаких. То есть если мы визуализируем всех этих божеств у себя там над головой или себя в виде божеств и всех других в виде божеств, и при этом мы неадекватные, то такая практика никуда не годится. Тогда нам нужно вернуться к тому, чтобы к каким-то более приземленным вещам и учиться поведению, учиться состраданию, любви в каждой ситуации. Не, ну кому нужна такая практика, извините меня? Вот если мне покажут вот такого буддиста, который там сидит и медитирует на божеств, а в общении с близкими людьми хамит и игнорирует их, я вообще такого человека практикующим не назову.
Сейчас бывает это начальный уровень. Ну, я про себя могу сказать.
Ну, начальный уровень, да.
Входит в учение, и он как бы сначала практикует, потом...
А если у него всю жизнь такой начальный уровень продолжит? Понимаете, у некоторых вот такой начальный уровень почему-то вот длится всю жизнь. Да, и вот здесь где-то как раз и закрадывается эта ошибка. Я вот как раз эту ошибку хочу подчеркнуть. Потому что вроде бы в учении, в методах заложен большой потенциал. Предполагается, что вообще можно достичь просветления за одну жизнь. Легко, да? Но почему-то человек берет и остается на этом начальном уровне, и ничего у него с места не сдвигается. В чем вообще ошибка? Где была ошибка совершена? Ошибка была, видимо, совершена в отношении изначальном ко всем к этим методам. Поэтому надо менять отношения. Если видишь, что такое не меняет восприятие, не трансформирует его, хотя оно, по идее, должно было бы трансформировать, у нас Ваджраяна является практикой трансформации. Основной принцип Ваджраяна – это трансформация. Тогда нужно что-то делать. Нужно трансформировать уже свое отношение к практике.
И причиной так... может быть, что мало практикуют, мало времени на практику, то есть не хватает вот потенциала, то есть люди мало времени уделяют. Почему-то.
Нет.
То есть даже если много практикуют, все равно остается на таком уровне.
Нет, дело в том, что можно мало времени уделять на практику, просто если отношение к этому будет более осознанное и серьезное, тогда все будет уже по-другому. Потому что я знаю людей, которые реально заняты, очень занятые деловые люди, у которых там большой бизнес может быть, у которых реально нету времени на то, чтобы этим всем заниматься. При этом, ну, может быть, таких людей единицы, при этом они могут при таком жестком лимите времени, мы даже себе представить, может быть, большинство из нас не может, как люди могут быть заняты, они умудряются вот вкладывать туда просто, ну, все свои силы, всю свою энергию и с правильным отношением, и это их трансформирует, это их меняет.
Вот это люди больших способностей, допустим. А если брать обычных людей, которые даже не заняты?
Может быть. С другой стороны, в тибетском буддизме очень хорошо объясняется, что способности это не некая статичная величина, а как раз то, что можно развивать в течение жизни. И можно человеку с низшими способностями развить себя до высших способностей в течение одной жизни. И опять-таки вопрос в отношении, вопрос в осознанности, в честности и в искренности по отношению к себе, к своей мотивации, к своим запросам. Если, получается, человек замечает, что он не получает пользы там, от визуализации божеств и чтения их мантр, то, возможно, стоит задуматься над тем, чтобы перейти на уровень Махаяны, к примеру. к принципам работы ума по схеме Махаяны, где учиться состраданию, где отдавать себя, учиться отдавать себя, учиться в каждой ситуации воспринимать каждого человека как учителя, подставлять там вначале одну щеку, потом другую и потом третью.
А потом она появилась.
У вас уже появилась. И тогда это будет работать. В противном случае, если мы такие базисные принципы духовной практики, духовной работы игнорируем вообще, то ничего у нас не появится и вообще. Если нам высшие методы практики никакой пользы не приносят, то мы, конечно, зародим какие-то семена, заложим какие-то зачатки, накопим какую-то виртуальную заслугу, которая, возможно, там в следующих жизнях проявится в том, что мы родимся с драгоценным человеческим телом. Но нам же в этой жизни хочется получить какие-то плоды. Нет?
Да.
Да. А правильный ответ был? Нет. Правильный ответ был то, что мы хотим достичь просветления на благо всех живых существ. И эта жизнь нас не интересует. На самом деле, понятно, что большинство из нас интересует именно эта жизнь. Именно поэтому мы пришли к духовным практикам, к духовному пути. Живем мы не в Тибете в 16 веке. Живем мы в 21 веке в Москве. И даже если мы живем в Нижнем Новгороде, все равно мы ездим на экстрейле. Да? Я лично по себе замечаю, что именно в каких-то жизненных ситуациях у меня происходит наибольшая трансформация, наибольший духовный рост. Вот когда я попадаю в ситуации, где меня, например, кто-то обижает или ущемляет, или я кого-то обижаю или ущемляю, и вижу проявление эмоций у себя или у других людей по отношению ко мне, я в основном про близких людей говорю. Потому что люди посторонние не так часто богаты и щедры на проявление эмоций. У нас так принято, что посторонние люди эмоциями не обмениваются. Так вот, когда я вижу эти проявления эмоций, мне это сразу напоминает, во-первых, о том, что буддийский путь нацелен на то, чтобы от эмоций освободиться. Если это в себе появляется, да, то я начинаю вспоминать, что я, видимо, еще до сих пор от них не освободился. Если это в других людях, я понимаю, что это другие люди не освободились, а с другой стороны, я еще стала причиной того, чтобы они появились. Эмоции могут быть как положительные, так и отрицательные, на самом деле. Вот. И именно в таких ситуациях я как-то вот наиболее осознанно веду себя по отношению к себе, трансформирую себя, свое поведение, перешагиваю через себя. Перешагнуть через себя – это вот для меня, например, лично как раз и есть какой-то очередной шаг там, в духовном росте, в духовном прогрессе. Когда у меня все плавно, спокойно, гармонично, никто меня не колышет, и я тоже никого, я, даже если я при этом там занимаюсь медитацией, дзакченом, я это не воспринимаю как какое-то серьезное продвижение по духовному пути. Но вот когда мне нужно перешагнуть через себя, приложить какое-то усилие для того, чтобы там, какому-то человеку сделать лучше, чтобы ему стало хорошо. Даже если этому человеку, может быть, и не будет там особенно полезно то, что я для него сделаю, в каком-то долгосрочной перспективе. Но если мне все равно придется перешагнуть через себя для того, чтобы ему стало хорошо сейчас, я все равно воспринимаю это как очередной шаг на духовном пути, на прогрессе. Я не знаю, как это у каждого из вас, но я говорю из своего опыта, и мне кажется, что именно в жизненных ситуациях можно очень хорошо вырасти. Ну, кстати, если вы посмотрите на себя там 10 лет назад, 15 лет назад, на те поступки, которые вы совершали там по отношению к тем или иным людям, наверняка многим из вас покажется, что вы были не очень разумными в этих поступках. Есть такое?
Еще как.
А если наоборот?
Слишком разумно.
Если наоборот, то стоит задать себе вопрос, а что это, собственно говоря, случилось? Почему мы так потупели к этому моменту?
Не в момент.
Вот. Я просто об этом сказал, потому что у людей есть такая тенденция расти по жизни. Недаром там взрослых и старых пожилых людей уважают больше, чем молодых и так далее. Это в обществе уже давно известно, никого не секрет. Так вот, просто из этого простой вывод, что мы можем расти, если будем учиться в разных ситуациях. Если мы не будем учиться, то расти мы вряд ли будем. Если же мы считаем себя еще и духовными практикующими, то это для нас вообще обязательное условие, чтобы учиться в этих ситуациях. Учиться чему? Пониманию, состраданию, любви, отречению, а также постижению непостоянства, несубстанциональности, иллюзорности, несуществования вещей и явлений. Вот этим основным вещам мы и должны в процессе такой работы с ситуациями научиться. В принципе, если мы будем очень осознанно и искренне подходить к своей жизни, к таким ситуациям, и заниматься простой медитацией, такой как шамадха или випассана, то, может быть, нам вовсе и не обязательно увлекаться и углубляться какими-то сверхпродвинутыми методами ваджраяны. Может быть, я хочу подчеркнуть, потому что не для всех. Потому что, возможно, для кого-то методы ваджраяны, разные садханы, мантры, тантры будут способствовать большей трансформации, большему очищению. Но я уверен, что для многих людей именно такой путь, где мы развиваем в себе искренность и осознанность по отношению ко всем своим действиям, может быть более эффективным, а может быть наиболее эффективным. Я неспроста о нем говорю, кстати, не первый раз об этом говорю, потому что, наблюдая за тем, как многие практикующие читают тибетские тексты, смотрят в книгу, а видят сами знаете что, да? А может быть даже и этого не видят, а просто читают и наслаждаются незнакомыми словами и какими-то чудодейственными мантрами, то это уже, в общем-то, может быть, даже и духовной практикой не называется. Если это вот на таком уровне выполняется, это может быть просто приобщение к тибетской культуре, например. С таким же успехом можно там спеть какую-нибудь индийскую песенку. Из эпоса Рамаяны, к примеру. Тоже что-то такое божественное. Или станцевать какой-нибудь латинский танец. Танцы и песни, они все вышли из чего-то божественного. Знаете, если мы занимаемся множеством ритуальных действий, какими изобилует у нас практика ваджраяны, есть опасность, то, что мы выпустим суть. Есть такая вероятность, и это происходит. Мы можем упустить суть. Мы можем забыть вообще, что мы вообще-то должны заниматься медитацией, успокаивать свой ум, раскрывать в нем его самые сущностные аспекты и измерения. Но если мы занимаемся медитацией, вот чисто занимаемся медитацией, без разных ритуальных вещей, аспектов, то тут уже нам трудно ошибиться. То есть мы уже и занимаемся. При этом, если мы сопровождаем эту медитацию развитием осознанности и искренности, используя это как практику, беря это, относясь к этому как к практике, то у нас повышается КПД от такой медитации. Когда уже мы во время этой медитации не будем там сидеть и мечтать о чем-то о своем, припомнив ту весну, а будем уже сосредоточенно прикладывать усилия к этой медитации. А сейчас мы вернемся к медитации, собственно. Медитация випассаны, и попробуем позаниматься теми простыми методами, которые нам оставил Будда Шакьямуни и которые считаются общепризнанными эффективными методами, которые успокаивают и успокаивают ум и раскрывают его ясность. Значит, медитация випассана, как я уже когда-то говорил, это одна из двух основных практик медитации в буддизме вообще. И она переводится как ясное или высшее видение и направлена на то, чтобы раскрывать ясность нашего ума. В випассане есть много различных уровней. И в самом базисном варианте, в самом базисном уровне это та практика, которая называется развитием осознанности и которая была изложена Буддой в Сатипатхана Сутре. Развитие осознанности осуществляется по отношению к телу, по отношению к ощущениям, по отношению к уму или к мыслям и по отношению к самадхи. развитие осознанности по отношению к телу включает в себе несколько различных видов медитации, один из которых – это медитация, где мы следим за своим дыханием. Когда мы следим за своим дыханием, мы контролируем процесс вдохов и выдохов, четко отслеживая, как входит в нас воздух при вдохе и как он покидает нас при выдохе. В классическом изложении этого метода мы следим за тем, как движется брюшная стенка нашего живота. Это описал Будда в своей сутре, в своем учении. Опять-таки, многим из нас будет легче, возможно, если мы будем следить за движением грудной клетки во время медитации, потому что многие люди дышат грудью, а не животом. Просто так, в качестве напоминания хочу сказать, что брюшное дыхание достаточно развито и распространено скорее в буддийских практиках и в практиках янтры, в том числе и пранаямы. И считается, что оно более эффективное, более полезное, чем грудное дыхание. И у младенцев в течение первого месяца жизни, как правило, у всех дыхание осуществляется животом. Только потом, когда у них подключается мозг, они начинают дышать грудью. Мы на буддийском пути часто стремимся к тому, чтобы вернуться или приблизиться к такому состоянию, которое характеризует младенцев. Мы стараемся вернуться к какой-то первозданной, первобытной чистоте. В этой медитации не обязательно дышать животом, просто если кто-то еще способен дышать животом, то он может следить за движением стенки своего живота. А иначе можете следить за движениями грудной клетки. Когда мы делаем вдох, мы говорим «вперед». Когда мы делаем выдох, мы говорим «назад». Мы это можем произносить про себя, можем не произносить. А еще в качестве вспомогательных методов, которые способствуют увеличению концентрации, мы можем считать наши вдохи и выдохи. Каждый вдох и выдох мы можем считать как раз, потом два, потом три. И так можем считать до 7 или до 21 раза и потом повторять это вновь и вновь. Такой вот простой метод. Сейчас мы с вами все попробуем им позаниматься. Здесь душно? Вам как?
Душно.
Может быть, открыть чуть-чуть окошко, потому что для медитации очень важно, чтобы было свежее дыхание. Можете чуть-чуть размяться для того, чтобы застоявшаяся энергия подвигать. Традиционно медитация выполняется в семикратной или семичленной позе вайрачаны, про которую тоже уже много говорилось. Ноги при этом могут быть перекрещены в позе лотоса, полулотоса или просто перекрещены. руки сложены таким вот образом и не прижимаются к туловищу, между ними, между руками и туловищем должно быть какое-то пространство свободное. Не искусственно поддерживаем, а чтобы было небольшое пространство. Спина должна быть максимально прямой, выпрямленной. Голова естественным образом наклонена вперед немножко. Дыхание осуществляется через нос. Глаза не обязательно закрывать. Можно их зафиксировать на точке, которая находится на расстоянии вытянутой руки или там, где удобно.
А закрывать, открывать?
Глаза?
Да.
Не нужно.
Либо открытые, либо закрытые.
Либо открытые, либо закрытые. И язык, язык должен слегка касаться передней части неба. Ну, то есть примерно так, как он лежал бы в естественном положении. Мы сосредотачиваемся на дыхании, а не на мыслях, которые у нас будут возникать. Один из ключевых моментов медитации заключается в том, чтобы не отвлекаться на мысли, а поддерживать состояние чистой осознанности, не рассматривая свои мысли. Если мы заметили, что отвлеклись на мысли, то мы возвращаемся, как только это заметили, возвращаемся обратно к объекту своей медитации, а именно к дыханию. Так мы начинаем со звонком колокольчика и этим же заканчиваем. Ну как медитация? Получается? Не получается?
Мысли роет.
Какие у нас могут быть основные проблемы медитации? Проблем не так уж и много. Все они давно известны. Нас могут отвлекать мысли, нас могут отвлекать внешние раздражители, такие как звуки, формы, которые мы видим, запахи и прочее. А также мы можем начать тупить, впадать в такое состояние, или наоборот перевозбуждаться. Других, в принципе, вариантов-то и нет. Еще нас может беспокоить то, что у нас там болят коленки или спина. Да, но это скорее относится к мыслям уже. Потому что если бы не было мыслей на эту тему, то мы бы, наверное, и не отвлекались, и не замечали. Каким образом мы совсем с этим справляемся? И надо ли справляться? Наверное, надо. Потому что если мы хотим добиться какого-то устойчивого эффекта от медитации, нам нужно преодолеть некоторые препятствия. Методы работы, как ни странно, с этими препятствиями очень схожие, и ничего особо такого мистического и магического, наверное, нет в этих методах. Когда наш ум возбуждается, перевозбуждается, когда в нем начинает роиться много мыслей, мы должны внутренне каким-то образом расслабиться. Есть люди, у которых бывают проблемы с так называемым с лунгом, или с праной, или с энергией, у которых просто эта энергия бьет ключом, и поскольку слишком много праны, то появляется слишком много мыслей. Я не знаю, много ли среди нас таких людей, но, как правило, такого человека можно достаточно легко заметить по его гиперактивности в обычное время, потому что, когда у него много энергии, то он старается делать много дел сразу, никогда не сидит на месте. Ну, вот типа Оля, например. Ну, Оля, когда садится медитировать, она все время начинает засыпать. Заметьте, то есть у нее такой...
Нет,
неправда.
Нет, я погружаюсь в какое-то такое состояние, но я не сплю.
Хорошо.
Я работаю над
собой. А мыслей много?
Ну, мысли есть, и они, естественно, они возникают, естественно, я ловлю себя на мысли, что ушла мысль, я ухожу опять в наблюдение за дыханием, это все естественно, в общем-то, абсолютно. Иногда дольше процесс наблюдения на дыхание удается удержать такой без ухода в мысли. Иногда...
Тоже отличница. Да, значит, что делать, когда у нас появляются мысли? Ничего особенного. Внутренне мы, если мыслей появляется много, необычно много, мы должны как-то внутренне так расслабиться. Может быть, как-то поудобнее сесть там, облокотиться на что-нибудь. Тогда, когда в теле спадет напряжение, то и мысли тоже станет меньше, потому что обычно энергии взаимосвязаны. Если нам нужно поддерживать какое-то напряжение в теле для правильной позы, например, то это одновременно распространяется и на мысли. Это мы можем на что-то облокотиться, так где-то вздохнуть, расслабиться, мы можем опустить свой взор слегка пониже, и тогда мыслей станет поменьше. Что же делать с самими мыслями? Ничего с ними не делать. Нужно просто иметь правильную мотивацию или отношение к тому процессу, который мы вообще выполняем, то есть к медитации. Нужно быть честными самими с собой. Если мы медитируем, так уж нужно медитировать. А не размышлять над мыслями. Для этого у нас есть много времени помимо медитации, чтобы подумать над нашими мыслями, особо ценными и важными. Поэтому мы даем себе установочку с самого начала медитации не отвлекаться, сосредотачиваться только на объекте медитации. И когда мы заметили, что появилась мысль, что она нас отвлекла, увлекла в сторону, то мы тогда в какой-то момент себя ловим и говорим себе: «Дорогой или дорогая, надо вернуться к нашему дыханию или к чему там еще». И таким образом возвращаемся. Если у нас наоборот в уме появляется тупость, неясность, сонливость или какая-то инертность, все такое начинает рябить, или мы просто засыпаем, то мы можем продышаться, мы можем наоборот принять такую более правильную прямую позу, не облокачиваться ни на что. Мы можем перевести свой взгляд снизу вверх и смотреть вот так. Брови не обязательно так делать. Смотреть вверх. Если мы занимаемся медитацией дома одни, мы можем встать, там, подойти к форточке, сделать глоток свежего воздуха, или в крайнем случае умыться, сесть обратно и медитировать, как медитировали до этого. Да, ну и когда мы только приступаем к медитации, также неплохо прочистить дыхание через ноздри. Какие-то еще бывают проблемы, помимо этих перечисленных?
Глаза болят.
Глаза болят, значит, надо глаза закрыть.
А как прочищать дыхание?
Берем палец указательный. Делаем так называемый ваджерный кулак. Ваджерный кулак выглядит вот так. Зажимаем основание безымянного пальца. Зажимаем правую ноздрю. Дыхаем через левую. Выдыхаем через правую. Потом вдыхаем через правую. Выдыхаем через левую. И то, и другое мы можем делать по одному или по три раза. Потом вдыхаем через обе ноздри. При этом мы можем вот так вот к себе притянуть кулаки. Потом резко выдыхаем. И кулаки отбрасываем. Тоже можем сделать это один или три раза. Так называемая прочистка застоявшегося дыхания. Это упражнение вообще очень полезно и важно делать вне зависимости от медитации, как только мы проснулись. Зачем? Когда мы спим, у нас в каналах скапливается множество нечистой, застоявшейся праны. Каналов у нас много разных в теле. У нас есть основные – правый, левый и центральный. Эта застоявшаяся энергия или прана оказывает влияние на ясность или на состояние нашего ума. Если нам ум не нужен, в принципе, если мы работаем там дворником где-нибудь или сторожем, где наша основная задача поспать там или что-нибудь выполнить монотонную работу, мы, конечно, можем не выполнять эту очистку дыхания, потому что зачем нам нужна эта ясность. Если же мы заинтересованы в том, чтобы у нас ум стал яснее, чтобы у нас увеличилась ясность, то нам важно делать такие вещи, потому что это автоматически увеличивает ясность ума. Давайте сейчас вернемся еще раз к медитации и медитируем победоносно, а потом разойдемся по домам. Напоминаем, мы медитируем на дыхании. Следим за своими вдохами и выдохами. Ярослав, в первую очередь, молодец.
Да, спасибо.
Вытерпели такую сложную медитацию. Что, спина болит? Если болит вдруг спина или коленки, есть, конечно, способ себя пересилить. Есть, конечно, возможность приучить себя сидеть в этой неудобной позе и добить их до конца, чтобы как тибетские ламы там 50 годам уже еле ходить. Можно более сознательно подходить к этому процессу. Можно совмещать все это с йогой. Можно работать над своей спиной, суставами. Но если ничего не помогает, то можно просто сидеть и практиковать в той позе, которая максимально комфортна. Например, на стуле или в кресле, или даже в шавасане. Главное не засыпать. Главное не засыпать, потому что наша цель не заснуть и не ступить. Понимаете, вы понимаете, у медитации есть множество различных эффектов, и польза от нее очень большая. Все это так или иначе перечислял. Все мы знаем, что в конечном счете медитация приводит нас к просветлению, к освобождению, потому что она способствует уменьшению мыслей в нашем уме и, соответственно, к раскрытию ясности и постижению пустоты. Для кого-то эти слова могут в самом начале пути звучать как что-то такое вот заоблачное, недостижимое. Тем не менее, польза от медитации проявляется в повседневной жизни, и эффект от нее тоже очень большой. Вначале мы можем не понимать или не чувствовать пользу от медитации, потому что мы еще не привыкли, может быть, к этому состоянию спокойствия ума. Мы привыкли к своему какому-то хаотичному, беспокойному состоянию, и нам кажется, что минута там покоя уже. Нам хочется убежать куда-нибудь и скрыться. Но потом, когда мы к этому привыкли, у некоторых это может вызывать даже привязанность, это состояние покоя или спокойствия, что тоже, в общем-то, крайность. Тем не менее, нормальному человеку, который работает, ну, скажем так, живет в нашем социуме, медитация, я считаю, просто необходима. Почему? Потому что темп жизни, который у нас тут присутствует, он нас настолько перегревает и перегружает, что нашим мозгам постоянно нужна передышка. Наши батарейки постоянно нужно восстанавливать, заряжать. Иначе мы просто перегорим. И не нужно ходить далеко за примерами. Я думаю, каждый из вас может вспомнить там знакомых или даже родных, которые перегрелись или перегрузились там в результате такого напряженного и быстрого темпа жизни. Может быть, у вас нету таких примеров? У меня лично есть. Среди очень близких людей, как люди просто перегреваются. Так что иногда мозги начинают выключаться. Медитация – это единственное средство, которое может при такой жизни дать нам передышку. Зарядить наши батарейки, зарядить нас энергией, особенно если она выполняется в сочетании с йогой. Это вообще идеальный вариант. Но, опять-таки, не стоит относиться к медитации как к аккумулятору, который подзаряжает батарейки. Это было бы неправильно, это не было бы настоящей буддийской мотивацией. Потому что если мы будем подзаряжать батарейки только тогда, когда нам плохо, когда они сели, то мы не получим такого эффекта и пользы от медитации, которую, собственно говоря, она в себе содержит. Более того, если у нас имеется такое отношение к медитации, то рано или поздно мы можем в ней разочароваться. Если у нас все хорошо, мы ей занимаемся. Если у нас наоборот, если у нас нехорошо, то мы ей можем позаниматься. Если у нас все хорошо, то зачем она вообще нужна?
Ведь главное. Крайности, что когда все хорошо, а ты еще дальше занимаешься. С таким подходом, что неплохо бы еще позаветовать.
У вас такое есть?
Есть.
Ну, замечательно.
Ну, может быть, это неправильный подход? Ну, то есть вопрос.
Почему правильный? Очень правильный подход. Потому что как раз люди-то у нас обращаются к медитации, когда к медитации, к духовным практикам, к духовному пути, тогда, когда им плохо в основном. Для того, чтобы разрешить ту или иную проблему, которую они не могли решить в своей жизни другими средствами. Нам нужна правильная мотивация, правильное понимание тех действий, которые мы выполняем. И только тогда мы сможем получить максимальную пользу и от медитации, и от духовного пути. А правильное понимание какое? Какое у нас правильное понимание? Зачем нам все это нужно? Может быть, и не нужно?
Чтобы помочь людям и прочим
живым сетям. А что им вообще помогать-то?
Ну, потому что им плохо.
А может, им хорошо?
Все хорошо, потом плохо.
А мы-то какое отношение вообще? Какое они отношение к нам имеют?
Прямое.
Прямое?
Отчасти.
Научиться взлетать на подушку.
Вот, уже ближе к теме. Да. Все начинается с себя. С этого столбика, который мы там себе представили в себе. Который называется «я». И этот столбик у нас и создает все остальные проблемы. Как бы мы себе не визуализировали красоту жизни, до тех пор, пока вся эта красота, прелести и радости жизни выстраиваются в виде декорации вокруг этого столбика, наши страдания и проблемы не прекратятся, даже если нам будет казаться, что сейчас жизнь не такая уж и плохая. Вроде у меня и с работой, и с семьей все нормально, там, и с машиной, и с квартирой. Чего мне там волноваться особенно? Столбик, помимо того, что не существует, он еще и не постоянен. И все вот эти вот вещи, которые, все эти декорации, которые мы там понавешали вокруг этого столбика, они периодически ломаются, рассыпаются, исчезают. И столбику становится плохо. И рано или поздно мы все равно к этой теме вернемся. И все равно мы будем к этой теме возвращаться. До тех пор, пока не поймем, что со столбиком надо что-то делать. Кардинально. Либо его вытаскивать, либо выкидывать. Либо сравнять с землей. А вот как быстро мы придем к такому пониманию, это уже зависит от кармы и заслуги каждого индивидуально. Когда же мы придем к пониманию, что со столбиком надо что-то делать, что от проблем надо все-таки избавляться в корне, что, может быть, все не так хорошо, как нам казалось, то тогда следующий этап нашего прозрения как раз распространяется на других. Мы начинаем замечать других. Мы начинаем видеть, что у всех у других тоже есть такой столбик. И мы понимаем, что все другие тоже страдают и этого еще и не понимают. Тогда нам хочется им помочь. Вначале чуть-чуть, потом все больше и больше. Потом, когда мы от своего столбика освободились более или менее, то нас уже собственные проблемы больше не беспокоят, и мы пытаемся помочь только другим. И для всего для этого нам нужна духовная практика, или то, что называется духовной практикой. Где-то она может выражаться в виде медитации, где-то она может выражаться в виде визуализации, божеств, чтения мантр, где-то она может выражаться в виде добродетельных действий, развития сострадания, любви. Где-то она может выражаться в виде постоянного поиска смысла жизни и учебы, извлечения уроков из каждой ситуации. Каждая ситуация нас чему-то учит. Сейчас мы встанем, пойдем домой, зайдем в общественный транспорт, как правило, и сразу же столкнемся со всеми этими ситуациями. Мы, конечно, можем закрыть глаза, сесть и помедитировать, пока будем ехать до нашей остановки. А можем и подумать, а что таит или скрывает в себе эта ситуация? Чему я могу у нее поучиться? Если мы ничего не заметим, ничего страшного. Мы можем закрыть глаза и помедитировать до тех пор, пока не доедем до своей станции. Также мы можем заметить на стене рекламу, которая обещает нам высокие проценты по депозиту в банке. Или там, что там еще у нас? Ну что у нас на рекламе?
Здоровые спины.
Здоровые спины, дикуля, да. И понять, насколько люди заблуждаются. И почувствовать сострадание к этим людям. Подумать о всех тех людях, которые платят за это деньги. А для того, чтобы эти деньги заплатить, они вначале горбатятся и работают с утра до вечера.
Поэтому у них спины такие.
Поэтому у них спины такие. И откладывают они.
Мы можем помочь этим людям. То есть мы же не можем привести их в буддизм. Они же не идут.
А зачем их приводить в буддизм? Вы их к дикулю приведите. Пусть им спину помогут. По крайней мере, вылечат.
Не, ну если это близкие, например, или друзья, что мы можем сделать?
Давайте им то, что они просят у вас. Ну, за исключением водки и наркотиков. Все остальное, в общем-то, можем давать. Ну и сигарет еще.
А сладкое можно давать и жирное?
Вы меня искушаете постоянно. Сейчас следующий вопрос будет по поводу секса там и так далее.
С едой бы разобраться.
Да. А нельзя такие вопросы задавать?
Вам.
Можно, можно. Можно. Мне можно. Тибетским ламам нельзя.
Почему?
У них будет культурный шок.
Ну почему? Которые в России уже живут, могут.
Да их уже лечить надо. Самих. нам нужна мудрость еще помимо сострадания. Сострадание, как помните, я объяснял, не бывает без мудрости. Это же не сострадание. Это уже не сострадание, если оно без мудрости. Это уже что-то другое. То есть там могут быть какие-то благие позывы в таком сострадании, но это слепое сострадание, и оно не соответствует тому, что в тибетском языке называется страданием. В тибетском языке страдание звучит как нинджа или туб, нинджа, да, или тубджа. Переводится как, дословно как владыка сердца или наивысшее сердце, наивысшее состояние сердца или ума. В таком состоянии всегда есть мудрость. Если в нем нет мудрости, это не нинджа. Это что-то другое. А мудрость появляется тогда, когда мы развиваем в себе сострадание. А сострадание появляется, когда мы развиваем в себе мудрость. А мудрость появляется, когда мы развиваем в себе сострадание. Так одно цепляется за другое. А просто так все сразу вместе не появится. Либо нужно родиться нирманакайей, перевоплощенцем, перерожденным существом. Но для этого нужна тоже заслуга, чтобы им переродиться. Поэтому давайте накапливать заслугу, развивать сострадание, мудрость. Что я еще могу сказать? Больше мне добавить нечего. И посвящать заслугу после благих дел. Сонанди там чезик пани тобне не педанам памчены кяга на чембала тупа и сипи цолы дова дова шо джамда нинджи чоми джова дан дондан хичи кепи ешини Я вас ичи нам ки топа та да сунгу сун топар джингелоп. Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться беспристрастной любви и сострадании. И прямо постичь возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Жизнь коротка. Это вы все знаете. Не знаете? Но я точно знаю. Могу поспорить со всеми. А потом проверим. Договоримся, я перед вашей смертью к вам приеду. Только не забудьте позвонить. Спрашиваю, ну что? Много прошло времени с того момента, когда мы спорили. Давай все наследство. И это избитая фраза и избитая мудрость. Но смысл в том, что жизнь действительно коротка, и нужно прикладывать усилия в правильном направлении, чтобы не расплескивать свою энергию направо и налево, чтобы наша энергия, наша сила, наша инкарнация нынешняя принесла какой-то эффект, КПД. Не чтобы просто потусоваться там и погулять, и повеселиться, а чтобы был какой-то смысл, как ни странно, в этой жизни, и смысл от нашей жизни. Поэтому нам нужно четко понимать, где те точки, к которым мы можем прикладывать усилия, от которых бы мы потом получили какой-то эффект, результат, чтобы был какой-то КПД от нашей жизни, от наших усилий. Ну вот, медитация, духовное развитие, очищение своего ума считается на Востоке такой вот правильной точкой приложения усилий. Потому что все, что нас окружает, все люди, вся среда зависит исключительно от качества и от чистоты нашего восприятия. Тоже могу поспорить. У нас это объясняется в теории «все основы», то есть подсознание, глобального подсознания, которое является основной подложкой всех наших мысленных проекций. Именно из подсознания «все основы» появляются все внешние декорации, которые мы видим, и люди, и окружающие, и животные, и дома, и все остальное. И наше тело тоже проявляется из всей основы. Я имею в виду омраченные декорации. Омраченные декорации появляются из омраченного подсознания всей основы. Если мы будем прикладывать усилия к уму, к очищению всей основы, к очищению всех этих загрязнений, омрачений, штампов, стереотипов и архетипов, которые не заложены, тогда мы будем автоматически способствовать улучшению качества жизни и качества восприятия в первую очередь. А если мы будем прикладывать все усилия к тому, чтобы сменить декорации вокруг себя, не трогая источник, из которого они происходят, ну, это, мягко сказать, неразумно. Декорации можно оставить на месте. С ними, в принципе, все в порядке. А уж с точки зрения теории великого совершенства Дзогчен, декорации вообще совершенны. Лучше и быть не могут. Можно их и не трогать. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. Наслаждайтесь декорациями. Они вас ждут уже за этой дверью.